Глава 5. Пятачок мужественно почесал за ухом и сказал, что до пятницы он совершенно свободен и с большим удовольствием пойдет с пухом, в особенности, если там настоящий бука. Алан Мил. Вопрос, умеет ли он водить вот такую машину, Витька сначала счел дурацким и даже заподозрил, что над ним издеваются. Но потом сообразил, что для Элмора разные марки машин все равно, что разные животные, и навыки езды на лошади вовсе не предполагают столь же совершенного умения управлять, скажем, верблюдом. Хотя сам герой, по его собственному признанию, мог бы приспособиться к любому зверю благодаря варварским традициям воспитания детей от людей, выросших в цивилизации, он такой же универсальности не ожидал. Потому и спросил, на всякий случай. «Да, конечно», — кивнул Витька мельком, взглянув на искореженный армейский скорб. «Только эта машина уже точно никуда не поедет». «Нет», — уверил его Элмор, — «не эта самая, просто такая же. Мне ее показали и просили запомнить. Надеюсь, я не ошибся». «Вряд ли. Здешние машины не отличаются разнообразием. Да что там, если даже это бы не был скорб, а, скажем, скоробей или любой другой внедорожник. В управлении они все равно не особенно отличаются. А тебе зачем? Ты куда-то съездить захотел?» «Не я. Съездить надо Шелару. Дело очень секретное, поэтому водитель требуется особо доверенный». «Хм, приятно слышать», — не удержался от ухмылки Витька, — «что мне так особо доверяют. А что, у твоего кузена есть персональный автомобиль и не хватает только водителя?» О том, что Шелар вернулся на родину и находится сейчас в зоне, лишенной магии, Витька знал, поэтому вопросов о телепорте у него не возникло. Как туда попадет он сам, тоже было непонятно. Об участии в упомянутом возвращении куфти телепортистов тоже слышал. Но вот где венценосный пройдоха раздобыл в личное пользование машину, было уже интересно. «Повелительские солдаты побросали технику, когда драпали», — охотно пояснил Элмор. «Мистралейцы свою часть сразу же к делу приспособили. У Орландо войски полно гномов. К тому же мистралейские гномы уже успели приобщить к новой технике. А у Шелара их нет. Собственно, по этой причине ему и надо к ним съездить». «Ой, проклятие, это же опять государственная тайна, а я... Ну, словом, я тебе этого не говорил. Поможешь?» «Да не вопрос, только я же дороги-то не знаю». «Не беспокойся, ее отлично знает Шелар. А бензин-то у них есть, или если нет, то сколько брать?» Элмор задумался. В таких специфических вопросах отважный наездник безнадежно плавал. «А сколько надо?» «Но это смотря сколько ехать». «Ну, если верхом, то 2-3 дня». Витька попытался прикинуть, сколько же это будет в километрах, потом плюнул и решил на всякий случай запастись по максимуму. Секретность миссии превзошла все его ожидания. Мало того, что выезжать пришлось на ночь глядя, дабы поменьше народу видело машину, и уж точно никто не мог бы разглядеть, кто в ней сидит. Мало того, что на него опять напялили нагрудник и шлем, как будто он на бой снаряжался, так еще и собирались пассажиры, как опасающиеся слежки шпионы. Первым погрузился в кузов стрелок-связист с винтовкой и ящиком патронов. То ли просто никогда с ней не расставался, то ли пулемета ему было мало. Через четверть часа кружения под его руководством по незнакомым темным улицам, с погашенными фарами, чудом вписываясь в повороты, насмерть перепугав несколько поздних извозчиков и едва не задавив патруль ночной стражи, они припарковались у высокого по местным меркам здания довольно мрачного вида, где к ним присоединились телепортист и лично его величество. Сегодня Элморов кузен щеголял в керасе и шлеме. И Витька так и не понял, что это было. Техника безопасности или просто маскировка? Забившись под тент, Шелар сменил Диего в роли навигатора, и следующие минут 20 они выбирались из города и ехали по бездорожью вдоль реки, пока в каком-то совершенно неприметном месте не подобрали еще двух пассажиров. Как они ухитрились точно найти место и при этом не заблудиться, для Витьки так и осталось загадкой. «Ладно, Элмор, он в своих родных местах, поди каждый кустик тут знает. Но сомнительно, чтобы король по таким местам шастал». Телепортист попрощался и исчез в сером облачке. Элмор в полном облачении с трудом втиснулся на переднее сиденье. Его спутник занял место телепортиста, и экстремальные скачки по пересеченной местности в темноте продолжились. Как назло, даже луны не было, и Витька потом долго недоумевал, как им удалось не убиться. Вскоре они выбрались на более или менее приличную дорогу. Грунтовую, но хорошо укатанную. Во всяком случае, не хуже дорог на Капе, и пассажиры немного расслабились. Шлемы, правда, снимать не стали, но забрало подняли. А Шелары трубку свою неизменную принялся набивать. Последний пассажир, к удивлению Канграма, оказался женщиной. Но едва она открыла лицо, удивление мгновенно прошло. С королевой Кирой они уже встречались на свадьбе Жака, а забыть настолько приметную персону это надо было очень сильно потрудиться. Помнится, он еще при первом знакомстве с ее величеством заметил не только бросающиеся в глаза особые приметы, но и характерные повадки. Женщин этого типа Витька в свое время знал предостаточно. На ринге только такие выступали. Правда, оставалась загадкой, как королю удалось настолько ее очаровать, что она даже замуж за него вышла. Но не возникло и тени сомнения, что в случае надобности этот хромой авантюрист без проблем уболтал бы даже отпетую мужу ненавистницу или убежденную лесбиянку. «Не вздумайте там курить в кузове», — спохватился Канграм, забывший за этими размышлениями о запасах бензина. «Вы сидите на канистрах с горючим. Одна случайная искра, и мы взлетим». Он аккуратно отпихнул бронированный локоть Элмора подальше от рычага переключения передачи и поинтересовался, куда дальше-то? «Прямо по этой дороге», — отозвался Шелар, пряча в карман трубку с таким непроницаемым видом, будто он вовсе даже и не расстроен. «Когда надо будет повернуть, я скажу. А куда мы едем-то хоть? Или это государственная тайна, и мне знать не положено?» «К моим приятелям-гномам», — пояснил король. «А почему с такими предосторожностями?» «Видишь ли, в настоящий момент я официально нахожусь под домашним арестом и не должен покидать дворец, поэтому мне пришлось выбираться тайком с помощью телепорта, а Элмору и Кири по тайными подземными ходами. Все, кроме находящихся здесь, считают, что я сейчас сплю в своей комнате. Даже Тине я пока ничего не говорила, чтобы не переживала лишний раз. Кроме того, я хотел бы максимально затруднить противнику разведывательную деятельность. Они уже наверняка выяснили, сколько охраны во дворце и как она вооружена, поэтому о грядущих изменениях в личном составе и вооружении им желательно узнать как можно позже. Если же кто-то засечет, куда мы ездили, то обязательно учтет этот момент при планировании». «При планировании чего?» – не сразу сообразил Элмор. «Штурма дворца, я полагаю», – бесстрастно откликнулся его кузен. «Думаешь, все-таки попытаются?» – деловито уточнила королева. «Уверен. Сама подумаю, что это их единственный шанс изменить ситуацию. И у них мало времени, с севера движется объединенная армия, которая лишит их этого шанса. Придется начинать все заново, с нуля. Поэтому обязательно попытаются, если только не случится чего-нибудь полезного для нас и катастрофического для них. Например?» «Например, не смогут собрать достаточно наемников. Завозить войска из другого мира они вряд ли рискнут. Вернее, их деловые партнеры не осмелятся светить контакт до испытания первой партии новых излучателей. Поднять восстание в городе на пустом месте за неделю тоже не выйдет. Единственное, что остается – наемники». «А точно за неделю на пустом месте?» – недоверчиво поинтересовался Витька. «Может, они готовили на всякий случай, все еще с весны?» «В некотором смысле – да», – не стал возражать Шелар. «Подготовкой восстания это вряд ли можно назвать. Никто же не рассчитывал, что восстание понадобится, но создать в народе определенные настроения активно пытались, просто чтобы обеспечить поддержку своему кандидату. Однако весь этот период подполье Флавиуса не менее активно работало на контрпропаганду, и в итоге население столицы, наслушавшись противоречивых слухов и насмотревшись на более активные формы информационной войны, склонна сесть у окошка с миской соленых орехов и копченых плютовых хвостиков и понаблюдать, чем же это все закончится, ни во что не вмешиваясь». «Это какие такие формы?» — уточнила королева, заинтересовавшись неведомыми ей нюансами межмировой политики. «Я что-то пропустила, пока воевала?» Канграм скромно промолчал, радуясь, что интересующий его вопрос задали без него, избавив от необходимости в очередной раз выглядеть глупо. «Возможно», — согласился король. «Но ты же знаешь Флавиуса и, наверное, догадываешься, что противостояние не все время велось лишь в словесной форме. Мне известно, например, что вражеских агитаторов неоднократно публично били и тайно выслеживали, и я не удивлюсь, если впоследствии в коллекции трофеев Флавиуса обнаружится связка засушенных языков. Извините, если кого шокировал». Его супруга и стрелок-связист одновременно фыркнули, словно желая сказать: «Мы поняли, что ты шутишь, но шутка у тебя неудачная». Витька опять промолчал. По идее, подобные методы действительно должны были вызвать у него отвращение, как у всякого цивилизованного человека. Но почему-то он ощутил только злорадство при мысли о том, как, должно быть, тяжко пришлось пиарщикам с его исторической родины делать свою работу при такой первобытной простоте нравов. Наверное, цивилизованным человеком он давно уже перестал быть. «Меня беспокоит городской гарнизон», — продолжала свою тему королева. «Тебе не кажется, что командир ненадежен? Если ты намекаешь, что он может приметнуться, то нет. Возможно, ты плохо знаешь полковника Альбри, но этот человек настолько приземленного образа мысли, что сбить с его толку с одними речами — это, сколь угодно даже пылкими, не проще, чем сманить с постамента памятник дедушке. Он из породы людей, которые даже в богов поверят только тогда, когда ему дадут хоть одного пощупать своими собственными руками. Пока ему не предъявят железные убедительные доказательства моей неправоты, он не поддержит наших противников, хоть они глотки на дороге убеждая. К сожалению, то же обстоятельство работает и в обратную сторону. И он нас поддержит тоже лишь при наличии убедительных доказательств, желательно пригодных к осмотру и ощупыванию. А мы, увы, тоже пока ни одного не предъявили. Потому он и ведет себя так. А в чем проблема? С легким удивлением подал голос Элмор. Давай я к нему заеду, все объясню, а заодно покажу себя в качестве доказательства. Пусть даже пощупает, если уж так необходимо. Ехать в казармы тебе нельзя, поскольку с вероятностью 94% где-то на подходе будут тебя ожидать убийцы. Асториус тоже не дурак, и у Джемайла голова на плечах имеется, к тому же последний не хуже меня знает полковника. Просчитать предложенный тобой ход — задача нулевого уровня, поэтому лучше нам пересечься во дворце. А если опять разменемся? Не будете же вы разминаться до бесконечности. Когда-то же ваши визиты должны совпасть по времени. На сегодня, с учетом двух несостоявшихся встреч, вероятность следующей составляет... «Ложись!» — вдруг рявкнул сзади Диего, одним движением выныривая сквозь тент и разворачивая турель. Витька послушно пригнулся, но не настолько, чтобы перестать видеть дорогу. Слева мелькнуло что-то невнятное, но на скорости и в темноте разглядеть было невозможно, зато в зеркало было хорошо видно, как решительная королева силком пригнула своего любопытного супруга. Элмор кланяться опасности ему не подумал, напротив, потянул из ножен меч. «Прибавь!» — скомандовал стрелок и дал пару коротких очередей в темноту позади машины. Витька послушно прибавил. «А что там было-то?» — поинтересовался Элмор, коротким движением загоняя меч на место. «Нежить какая-то», — отозвался Диего, возвращаясь под тент. «Не вампиры, упыри, скорее, или зомби. Эта машину не догонит, да еще пока свои руки и ноги по дороге поразбирают, мы далеко отъедем. Но возвращаться этим же путем я бы поостерегся». «Возвращаться мы будем уже под утро», — сообщил Шелар, вырываясь, наконец, из железной хватки супруги. «Возможно, даже засветло. Не думаю, что это время суток имеет для них значение». «А я не думаю, что при нашей скорости для нас имеет значение их присутствие на дороге. Вот для верховых и повозок это место опасно, поэтому по возвращении надо будет послать сюда солдат, зачистить участок». «А как же это сделать без магии?» «Да, как?» — громыхнул наплечниками Элмор. «Ловить, вязать, сжигать». «Не хочется отсылать паладинов?» — нахмурилась Кира. «А и не надо», — посоветовал Шелар. «Я попрошу Тину, пусть прикажет Альбри этим заняться. Как раз для этой задачи его нейтралитет не помеха». «У вас всегда так весело на дорогах?» — поинтересовался Витька. «В мирное время нет», — отозвался Элмор. «То есть нечисть у нас, конечно, водится всякая, но не настолько близко от столицы. Разбойники тоже попадаются, так что ты внимательно смотри на дорогу. Они имеют дурную манеру ее перегораживать». «А если вправду перегородят, тогда что делать?» «Заметить пораньше, сбавить скорость и дать Хантеру возможность вовремя всех перестрелять», — выдал инструкцию его величества, выглядывая через плечо кузена. «Видишь, там впереди развилка. Повернешь направо». Поездка заняла часа 4, и за это время Витька успел убедиться, что кататься ночью по дорогам даже относительно спокойного Ортона не более безопасно, чем днем по пустошам. А также, что пулемет — одно из величайших изобретений в истории человечества. Было уже далеко за полночь, когда Шелар велел остановиться, чем весьма обрадовал водителя, потому что в этом месте дорога попросту кончалась, и он всерьез опасался, что дальше от него потребует какого-то уж совсем запредельного экстрима. Король постучал по неприметному с виду камню и перекинулся парой слов с квадратной бронепехотой, словно по волшебству возникшейся в открывшейся пещере. Затем махнул рукой: «Заезжай!» «Прямо туда?» — слегка опешил Витька. «Да, конечно», — беззаботно подтвердил Шелар и вместе с женой и кузеном удалился куда-то в глубины гномьих нор, оставив стрелка и водителя самостоятельно разбираться с вопросами парковки. Как оказалось, парковка для человеческих карет, телег и прочего доиндустриального транспорта здесь была предусмотрена. Гномы много торговались людьми, и неподалеку от входа устроили специальное место, где гости могли поставить повозки и лошадей, разгрузить товары и погрузить покупки. Диего немедленно нашел какого-то знакомого и тоже удрал. По его уверениям, на 10 минут посмотреть новые пистолеты, а на самом же деле с концами. А нового гостя на невиданном чуде техники немедленно окружили гостеприимные хозяева, жаждущие познакомиться и чем-нибудь угостить. Только прямо здесь, никуда не отходя от дивной самоходной повозки, которой суждено было на ближайшие несколько часов стать главной темой для застольной, а также зарульной, закапотной и тому подобной беседы. Глаза бородатых тружеников подземелья горели такой неистовой жаждой познания, что отказать им в этой самой беседе не повернулся язык. Они даже безропотно погасили трубки и не посмели настаивать, когда гость отказался от пива. Как верно заметил Элмор, ортонские гномы, в отличие от своих мистралийских собратьев, еще не успели близко познакомиться с иномирской техникой и жаждали восполнить пробелы в образовании. Все время, пока государственные деятели решали свои международные вопросы, агент Кангрем объяснял любознательным гномам принцип работы двигателя внутреннего сгорания и публично признавался в своем полном невежестве по части металлургии, а хозяева, облепив со всех сторон машину, совали носы во все щели, ощупывали, выстукивали и замеряли штангенциркулями доступные детали. Через пару часов общения Витька даже, кажется, начал отличать их друг от друга и запоминать, кто есть кто, а также узнал, что, вопреки легендам родного мира, у гномок бородавки все же не растет. Среди любопытствующих были женщины, причем пришли они не в качестве зевак, а наравне с мужчинами щупали, замеряли и сознанием дела обсуждали возможный состав металла. Одна даже приволокла с собой двух детишек, которых просто не с кем было оставить. Крошечные гномики, похожие на игрушечных пупсов, в игрушечных сапогах и робах, сонно хлопали глазами и зачарованно рассматривали машину. Поскольку они никому не мешали и все время молчали, о них скоро забыли. Как оказалось впоследствии, очень зря. Потому что, когда вернулись пассажиры, и Элмор уселся на свое место, у машины внезапно отвалилось колесо. Витька, похолодев при мысли, что это могло случиться в дороге, бросился его поднимать, чтобы поставить на место, и обнаружил, что все крепежные гайки загадочным образом исчезли. Как выяснилось, стремительное и беспощадное расследование, проведенное тут же на месте, очаровательные глазастые пупсы голыми ручонками открутили намертво затянутые гайки с благородной целью заполучить новую игрушку. В итоге детки лишились своей законной добычи и были отправлены спать. Их мамаша перепала на орехи от начальства. Витька потерял уйму времени, заново привинчивая на место колесо. Гномы обогатили словарный запас, наблюдая за этим действом, а его величество едва успел вернуться под свой домашний арест незамеченным. Хотя бы результатом переговоров все остались довольны, хоть одно утешение. Ужасно интересно было, до чего же они там в итоге договорились, но спрашивать об этом короля и его суровую супругу Витька не решился, дабы не нарваться на разъяснение, почему этого знать ему не положено. Дождался, когда они с Элмором остались вдвоем, и только тогда задал вопрос. «И что будет дальше?» «Ты о чем?» — не сразу понял тот. Даже доспехи расстегивать перестал, потом сообразил. «Ах, о гномах! Обещали помочь!» «Это я понял, но как это будет выглядеть практически? Соберутся построиться и шагом марш? Это ж сколько времени займет?» Рутгер сказал примерно неделю. А зачем они вообще понадобились? Если на дворец и вправду нападут, неужели лишняя сотня бойцов что-то решит, даже если у них крепкие острые топоры в королевстве? Кроме топоров, у них еще качественное огнестрельное оружие. И насколько я помню, Шелару не так нужны лишние бойцы, как их знаменитые пушки. У вас там еще и пушки есть? А про них почему ни разу не упоминалось? Да к слову не приходилось, наверное. Они есть только у гномов. Потому люди и знают о них очень мало. Обычно гномы не одалживают людям свои секретные разработки. Только Шелар мог уговорить их на столь вопиющее нарушение традиций, да и то, наверное, лишь потому, что Рутгер Шварц задолжал ему ни много ни мало собственную жизнь. Я не знаю, как они там договаривались. Мой кузен бегло шпарит по гномье, а мы с Кирой стояли там, как два предмета мебели. Я подозреваю, что он вообще нас взял лишь за тем, чтобы избегать лишних споров. Одного мы его наверняка не отпустили бы». «У вас бы это получилось?» — ухмыльнулся Витька, который уже достаточно хорошо изучил Шелара, чтобы не поверить. «Вряд ли», — честно согласился Элмор. «Но мы бы упирались до последнего. Потому он и предпочтел путь попроще». «Понятно. Одно только в толк не возьму. Как он собирается незаметно протащить во дворец гномов с пушками?» «Так же, как незаметно выходили оттуда мы с Кирой. Там потайных ходов столько, что даже я не все знаю. Зато Шелар уж точно знает. И все точки входов, выходов и протяженность в шагах, и даже состояние стен и потолков». «О, это запросто», — поддакнул Витька. «Он у тебя хоть и зануда местами, но мужик толковый, тут не поспоришь». «Это верно. Хотя иногда перебирает с предосторожностями. Ничего бы со мной не случилось, если бы я все-таки съездил к Альбри». «Извини, дружище, вот тут-то он как раз прав. Именно там тебя и будут поджидать, если у них хоть чуток мозгов-то имеется». «И что они мне сделают, если я буду в полной броне и на орке вместо лошади?» «Примерно то же, что сделали с той машиной, останки которой ты мне показывал. Уж поверь, тех, кто будет ждать тебя, обеспечат таким оружием, чтобы наверняка хватило и на твои доспехи, и на твоего грака, поэтому послушайся своего занудного кузена и не оказывай врагам любезности». Элмор не стал спорить дальше, но Витька его достаточно хорошо изучил, чтобы понять, герой все равно не согласен, просто привык бросать на полусловие заведомо проигрышные споры. Еще бы не приобрести такой полезной привычки с его-то кузеном. К утру вторника Викон Бакари достаточно набрался сил и привел в порядок мысли, чтобы выйти в общую гостиную, не опасаясь свалиться от внезапного головокружения или ляпнуть глупость. Хотя последнее утро перед травмой все еще было покрыто мраком, он вполне четко вспомнил, при каких обстоятельствах попал во дворец, зачем сюда наведывается господин Джемайл и даже подробности подслушанных первый вечер разговоров, и искренне надеялся, что последнее не заставит его неуместно краснеть при виде Шелара. И без того неприятно сознавать, что оказался невольным свидетелем чужой страсти, а если об этом еще и догадаются, позор будет вовсе невыносим. Не будучи уверен в своем самообладании, для первого выхода Виконт нарочно выбрал момент, когда король был занят, принимал в своей комнате регента и что-то объяснял ей в финансовых делах. В гостиной сидела только Ольга. Завтрак она уже доела и теперь воодушевленно что-то вязала, пытаясь одновременно еще и в книгу заглядывать. «Доброе утро!» – просияла она при виде входящего мужчины и отложила вязание, чудом не макнув его в полупустую чашку. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, вполне прилично», — отозвался Бакари, отодвигая стул. «Если не считать того неприятного обстоятельства, что я по-прежнему не помню, что со мной случилось». «Ерунда», — с нездоровым энтузиазмом заверила дама. «Вы обязательно вспомните. Это только в сериалах героини теряют память на долгие-долгие годы. А на самом деле это проходит. Вот позапрошлой зимой Элмор Диего так стукнул, что тот вообще не мог вспомнить, что делал всю предыдущую ночь. И ничего, через несколько дней прошло». «Мне тоже бы хотелось знать, кто стукнул меня», — не сдержал досады Бакари. «И вы вспомните», — пообещала Ольга. «Могу только поручиться, что не король. Он все время был здесь, да и не осилел бы он так врезать». Виконт невольно потрогал здоровенный синяк на пол лица и вынужден был согласиться, что хромой и худосочный Шелар действительно не смог бы так ударить. «А вот приказать...» Неужели кто-то из паладинов пал так низко, что не отказался выполнить столь недостойный приказ? «Болит?» — сочувственно задрала бровки девушка. «Да нет, только выглядит пугающе. А так не болит, если не трогать». «Тогда лучше не трогайте. Вы завтракали? Хотите чаю? Тут еще пирожки остались». «Спасибо, нет, нет, я сам налью, не стоит». Она опять вернулась к своему занятию, а Бакари занялся пирожками. Не потому, что хотела есть, а лишь чтобы взять паузу и попытаться понять, чего ему ждать от этой странной переселенки, можно ли ей доверять и зачем вообще Шелар затащил ее сюда, вместо их общего заточения. Неужели на этот раз он не соврал, и она действительно играет роль нейтральной полосы между враждебными армиями? Из ее поступка и последующего разговора выходит, что она всецело на стороне короля, но и к его противнику, похоже, не питает недобрых чувств. Дружески приветствует, заботится, сочувствует. Что это? женское стремление всеми силами избежать конфликта и всех помирить, или обычная вежливость, или дань благодарности за когда-то предложенную помощь, или того хуже, хитрая уловка, чтобы добиться его расположения, вызвать на откровенность и что-нибудь выпытать. На этом месте Викон спохватился, не успел ли он сболтнуть уже чего-нибудь лишнего, и попытался проанализировать их коротенький разговор. Ничего крамольного в обмене любезностями он не нашел и принялся перебирать свои непослушные воспоминания, чтобы заранее подготовиться к возможным скользким вопросам и в нужный момент не перепутать, что можно говорить, а чего нельзя. Результат его несколько озадачил. Всей тайны, в которые не следовало бы посвящать короля, этот самый король охотно излагал всем желающим еще в прошлую среду. «А может быть, все дело в ее внезапно открывшихся магических способностях?» — продолжал искать причину Виконт. Но об этих самых способностях он знал слишком мало, чтобы даже предположение строить о возможных планах Шелара. Тогда и пришла к нему в голову безумная идея. «А что, если попытаться расспросить Ольгу?» Хотя эта милая молодая дама далеко не так глупа, как с трудом пристроенная кузина, вряд ли ее можно назвать искушенной в интригах и разнообразных хитростях. Запросто может что-нибудь сболтнуть. «Я все хотел спросить», — издалека начал он, выбрав самую естественную и наименее подозрительную тему. «До нас доходили слухи, что вас все-таки схватили тогда в столице, это правда?» Она подняла голову от вязания и охотно кивнула. «Правда. Только никто на меня не доносил. Я сама случайно вляпалась. Зашла в одну лавку в надежде что-то узнать у знакомого продавца, и в это время туда же решил наведаться наместник за покупками». «Как же вам удалось спастись?» «Меня спас король», — просто без каких-либо подтекстов и намеков ответила Ольга, возвращаясь к подсчету петель. Теперь понятно, почему она готова рисковать жизнью и перечить мужу, лишь бы защитить своего спасителя. Но откуда у нее такая уверенность? Неужели и ее обманул этот хитрец, и даже способности не помогли? Да как у него вообще получается успешно манипулировать таким количеством народа, что даже сомнений ни у кого не возникает? Вакария попытался это выяснить, продолжив расспросы, и бесхитростная дама поведала ему свою историю, начиная с прибытия в столицу и заканчивая поездкой на драконе. Правда, яснее от этого ничего не стало. Из ее рассказа выходило, что вся работа Шелара в Ордене состояла из шпионажа, провокаций, манипуляций и актов саботажа. И все это могли подтвердить многочисленные люди и даже драконы, которые ему в этом помогали. Может, они просто все сговорились? И Ольга, и ее мистралийцы, тролли, драконы и маги. Как бы ни был хитер бывший король, не мог же он всем внушить, будто они видели, слышали и даже сами делали то, чего на самом деле не было. Кстати, тролль – это вариант. Из этих существ заговорщики никакие, слишком глупы они для подобных дел. Если сговор действительно существует, тролль в нем – самое слабое звено, которым можно воспользоваться, чтобы разоблачить остальных. «А где сейчас ваш друг Пака?» — спросил Бакари, как бы из странного интереса. «С мистралийцами уехал. Орландо сманил, зараза одноухая. У Пака большие проблемы с иностранными языками, а мистралийский за границей не в таком ходу, как, например, ортонский или галдианский. Вот Пака и уехал, в конце концов, на родину. Жаль было с ними расставаться, но ему там и правда лучше». «Что ж, поговорить с Пака не удастся, мистралия далеко. А жаль». «Уж не нарочно ли его туда отпроводили?» «А Элмора вы тоже сами видели?» «Да, конечно. Он заходил несколько раз. А с чего решили, что он погиб?» «И вы тоже уверены, что он был настоящий?» Ольга рассмеялась и ловко подцепила спицей сползающую петлю. «Иллюзии не способны столько пить». «Это шутка», — добавила она, видя, что шутку не оценили. «На самом деле я их вообще не вижу, врожденное свойство такое, потому, будь Элмор не настоящим, я бы его не увидела». Между прочим, его даже повелитель не собирался убивать, во всяком случае до проведения своего ритуала. Ему Элмор не нужен был, ему Азиль нужна была, живой, зрелой. А нимфы и ее избранник связаны, и случись что с Элмором, остался бы Скарон без нимфы. «А эти сведения откуда?» «Откуда узнала я, уже не помню, но вообще-то в каких-то книгах это есть. Могу Диего спросить, если вам очень нужно». Он в свое время тоже интересовался этим вопросом, когда встречался с Азиль. Откуда-то снаружи послышался одинокий выстрел. Ольга вдруг изменилась в лице и так резко вскочила со стула, что тот отлетел в сторону, а сама она едва не упала, успев в последний момент схватиться за край стола. «Ваше Величество!» — в панике закричала она и, едва восстановив равновесие, бросилась к двери. На ее лице можно было без труда прочесть все ужасы, которые она только что себе вообразила. Хлопнула дверь, стукнула трость, и совершенно живой, что ему гаду сделается, король перехватил испуганную даму на пороге. «Ольга, ты с ума сошла! Так носиться в твоем положении! Стреляли наши с центральной башни. Ты разве не слышала или с перепугу не обратила внимания?» «А как вы различаете?» — вопросом на вопрос ответила Ольга. Виконту тоже было интересно услышать, как он это различает, но до прямого вопроса он ни за что бы не унизился. «На слух», — слегка удивленно пояснил король. «Более того, это снайперская винтовка последней модели, изготовленная в клане Сигмар по спецзаказу персонально для Кантора». «Так это он стрелял?» «Мне сложно представить, что он позволил прикоснуться к своей новой игрушке кому-то еще, не говоря уже о том, чтобы стрелять ради забавы». «А тебе?» «Кстати, прошу прощения, доброе утро, Виконт». «Я же не знала». «Вот именно, поэтому у тебя нет никаких причин срываться с места при каждом звуке выстрела и мчаться проверять мою сохранность. Или есть?» Он пристально смотрелся ей в глаза, чуть прищурившись, будто надеялся высмотреть нечто, видимое только избранным. «Тебе точно нечего мне сказать? Или вам с Кирой понравилось все решать без меня, и ты решила впредь поступать только так?» «Нет, ничего не было, правда. И тот сюжет про снайпера больше не повторялся, просто я его помню слишком хорошо, вот и испугалась». «Тебе нельзя так пугаться. Стресс может спровоцировать преждевременные роды, а тебе еще недели две или три». Ольга вздохнула. «Скорее бы уж. Вы бы знали, как я замаялась этим пузом». По лестнице дробно простучали сапоги, и несколько мгновений спустя в гостиную ворвалась возбужденная королева. «Шилар!» — с порога закричала она. «Ни в коем случае не подходи к окнам! Кантор только что снял вражеского снайпера. Они точно тебя выслеживали, и на этом не остановятся?» «Это прекрасно!» — невозмутимо кивнул Шилар. «Я имею в виду успех Кантора, а не то, что меня выслеживают снайперы. Кстати, это ни для кого не новость. Подобные действия ожидались, и я прекрасно помню о необходимых предосторожностях. И вовсе незачем кричать. Вы отправили людей забрать тело и осмотреть точку». «Неужели ты полагаешь, что без твоего напоминания не догадались бы?» «Ну, разумеется». «Я хотел бы тоже посмотреть». «Да что, нам сюда его тащить, что ли?» «Ну, я мог бы спуститься ради такого случая. Под охраной, конечно, как положено. Возможно, в компании Виконта, если он тоже изъявит желание взглянуть». «Ладно, я зайду за тобой, когда принесут», — пообещала королева и неприязненно покосилась на Виконта. «А что до этого господина, то я не пущу его на крутую лестницу, пока его лечащий врач не даст гарантии, что пациент способен самостоятельно по ней спуститься и подняться. Сверзится еще по дороге и окончательно себе шею свернет, а скажут потом, будто это ты его сбросил. Мне совершенно неинтересно смотреть на каких-то незнакомых покойников», — поспешил вставить Бакари. «Получилось рисковато. Но он слишком торопился отказаться сам, пока ему не запретили». «Вопрос исчерпан», — равнодушно пожал плечами Шилар и направился к двери. Ольга со вздохом подняла упавшее вязание и одарила Виконта укоризненным взглядом. «Да уж, заварили вы кашу». «Я?» — вознегодовал тот. Шилар остановился в дверях. «Тут действительно ты не совсем права. Если придерживаться твоей кулинарной аллегории, то повара, заварившие кашу отсюда, очень далеко. А наш дорогой сосед не более чем крупа, которую всыпали в горшок». И исчез, не оставив времени парировать это, несомненно, оскорбительное замечание. Ольга вернулась на свое место, бросив на Виконта еще один короткий взгляд, сочувственный. «Вы что же, и в самом деле ничего не знали? Всему верили? Даже не усомнились? Ну вот не столечко!» Ответная невеселая усмешка получилась кривой и не совсем вежливой, но, заметил он, это слишком поздно, чтобы все исправить. «Это было уточнение? Согласен я с ролью крупы?» Дама обезоруживающе улыбнулась. «А вариантов всего два. И вы не допускаете даже мысли о третьем? В каком же?» «Ну что, я прав?» «Нет, извините. С какой стати мне не верить своим глазам и словам многих близких мне людей, но принять на веру слова единственного человека, утверждающего обратное?» «Почему это единственного?» — попытался возразить Бакари, но его быстро и уверенно перебили. «Потому что источник у этой истории один. Сколько бы народу ее потом не повторило, вспомните сами». «Ох, извините, я забыла, что у вас с памятью не все ладно. Но потом, когда поправитесь, попробуйте вспомнить, сколько непосредственных участников или хотя бы свидетелей тех событий подтвердили его историю. И когда вспомните, мы вернемся к этому разговору. Вы тоже пытаетесь меня убедить, будто я не то изменник, не то доверчивый болван? Ольга дипломатично ушла от ответа. Знаете, эта ситуация поразительно напоминает мне печально известную историю с усликом. Каким сусликом? Недоуменно вскинулся Виконт, удивленный резкой сменой темы. А до вас она не доходила? Хоть мне и неприятно ее вспоминать, придется, наверное, рассказать. Слишком уж поучительная история к вашей подходит, один в один. Вот и все, печально думал Канграм, отрешенно наблюдая за привычной уже хозяйственной суетой во дворе последнего захваченного оазиса. Победа состоялась как-то буднично и без особых усилий. Первый, который брали последним, практически никто уже не защищал. Чем дальше продвигались войска конфедерации, чем меньше становилась бывшая территория повелителя, тем меньше сопротивления оказывали его войска, и тем шустрее разбегались и охотнее сдавались в плен. Даже захват Нимшаста, ради которого дельтовские маги 2 дня заготавливали заклинания и запасались амулетами, не стоил затраченных на подготовку усилий. Когда за ним пришли, бессмертный лич валялся в своих покоях, обдолбанный в усмерть, и горестно причитал, что все его покинули. Полиарх его запаковали без проблем, но что с ним делать дальше, никто не представлял. Найти филактерии не удалось ни ему, ни Кайдену. Наверное, все-таки запихают в гробницу Ушеба, как это ни было бы неприятно последнему. «Вот и все», — произнес рядом Элмар. «Даже грустно немного, правда?» Герои стояли на крыше главного здания, позабытые и никому не нужные. Свою миссию символов они уже исполнили. Воевать сегодня не пришлось вовсе. А в хозяйственных, научных и политических вопросах оба смыслили одинаково мало. Разве что грузить, таскать, но кто же будет потом просить о таких пустяках героев, когда кругом полно бесхозных зомби? «Я бы даже не сказал, что немного», — вздохнул Витька, в который раз представив себе безрадостное будущее. «Мы ведь возвращаемся домой», — напомнил Элмар. «Еще бы, для него возвращение домой действительно радость». «Знаешь, — признался Витька, — мне, честно говоря, не очень-то и хочется». Герой, понимающе кивнул. «Если действительно не хочешь, оставайся у нас». Макс подкинул идею своему начальству, но что-то там не выразили особого восторга. «Вряд ли получится. Там сейчас опять в руководстве взяли вверх сторонники контакта. Они будут своих пропихивать. А меня кто возьмет, когда у меня в друзьях Шархи и инспектор темной канцелярии? Это ж как клеймо, вербовке не подлежит». «Да и демоны с ними, тебе же не обязательно на них работать, просто так оставайся, не как агент, просто как человек». «И что я там буду делать? У меня все полезные навыки совсем по другой заточены, я даже верхом ездить не умею». «Ну уж, это прям такая сложная наука, что даже Ольга научилась». «А твои навыки и знания, может, и не будут понятны людям, но зато уж гномы оценят, можешь не сомневаться. Но вообще-то я хотел предложить тебе место в команде». «Какой команде?» — не понял Канграм. «Я никому пока не говорил. Ну, чтобы не загадывать заранее, не сглазить. Теперь, наверное, уже можно. Когда я сидел в темнице, ну, еще там, в Дайнрисе, начали мне в голову всякие нехорошие мысли лезть. Вот тогда я и дал обет. Если все закончится благополучно, соберу новую команду и вернусь к подвигам. Не ради славы, не ради денег, ради самой работы. Магом Мафея позову. Думаю, наставник возражать не будет. А уж сам мальчишка от радости хоть бы заклинания свои не позабыл. Мистик не так уж и не нужен, когда маг в целительстве разбирается. А вот стрелок нужен всегда. И надо признать, винтовка намного эффективнее лука». «А Диего?» «Нет, он не поедет. Он так долго и трудно возвращался на путь барда, что сама мысль свернуть еще раз будет для него очень мучительно. А разрываться между подвигами и театром — это не дело. Ты подумай пока, я не тороплю». «Ты это серьезно?» Элмар ухмыльнулся. «Если ты хочешь еще раз поведать мне о своем дремучем невезении, которое якобы еще и на соратников должно распространяться, можешь не трудиться понапрасну. У тебя был единственный способ меня убедить. Но война закончилась, а ты все еще цел». Витька вспомнил тот разговор перед первым боем и задумчиво поскреб затылок. «Черт его знает, может, твой кузен и прав?» «Разумеется, он всегда прав. И не может, а точно». «Насчет чего?» «Что мое невезение проявляется не во всем, а только когда сворачиваю с пути, как это у вас называется». Вот и не сворачивай. Я же не предлагаю тебе открыть лавку или скульптурную мастерскую. Я зову тебя на наш путь, наш общий. Витька чуть наклонился вперед, опершись ладонями о бортик, опять уставился на копошащийся муравейник внизу. «Я думаю», — отозвался он, не оборачиваясь, чтобы Элмор не заметил случайно, что его товарищи тоже иногда посещают нехорошие мысли, например, сигануть сейчас через бортик и горе оно с синим пламенем. «Как это все малость неожиданно, и вдруг...» «Ну, конечно, подумай, время еще есть». «Да-да, конечно». Не объяснять же мечтательному рыцарю, что дело-то здесь вовсе не в наборе полезных навыков, не в пути и даже не в везении. Хотя последнее тоже нельзя сбрасывать со счетов, чтобы там не говорили окружающие оптимисты. Да, можно и верхом ездить научиться, и местные обычаи усвоить, и даже поверить, что ты не такой уж и неудачник, как ты думал. А что делать с 6 имплантами? Даже если просто забить на то, что половина из них казенные, никто не будет за ними гоняться, чтобы силком выковырить. Ведь никакой гарантии, что они будут работать всю оставшуюся жизнь без осмотра и наладки. Ладно, открывать дверь в свой подвал ему больше не понадобится никогда. Черт с ним, с лютиком, язык в конце концов можно и обычным способом выучить. А с медицинскими что делать? Классный герой из него будет, если вдруг полетят. Полуслепой, сердечник. Ага. Нет, жить-то со всем этим дерьмом вполне можно, но насколько долго и полноценно? Вот вы где? Недовольно возгласил за их спинами голос Мафея. «Вас мэтры ищут». «А мы не прятались», — пожал плечами Элмор. «И, кстати, они сами нас здесь оставили». «Пойдемте, там уже начинают прощаться». «А разве мы возвращаемся прямо сейчас?» «Не прямо сейчас, но сегодня». «Вы свое дело сделали, вам больше не стоит здесь мелькать и нарываться на неприятности. Маги еще на некоторое время здесь останутся, архивы с короны разгребут и попытаются выяснить, куда этот придурочный ученик пристроил тело. А вы сейчас прощаетесь с конфедератами, потом отправляетесь в Куфти, забираете Азиль и Жезл, прощаетесь со всеми там, потом берем телепортиста, я везу вас в Поморье. А оттуда телепортист переправляет до Анрис. Ты остаешься там, а Виктора Макс после отведет к своим». «Подожди», — спохватился Виська, — «а как же Жан? О нем опять все забыли?» «Никто о нем не забыл. Он сказал, что остается с мэтром Фиандилем». «Здесь? На Капе? Он что, с ума сошел?» «Откуда я знаю?» – мрачно огрызнулся мальчишка. «Мистики, они вообще люди со странностями. Для нас может показаться безумным, а для них как раз обычный способ почитания своих богов. Он сказал, что будет нести слово Божье пребывающим во тьме, или как-то так. Что ему выпала честь лично познакомиться с апостолом, что это, кстати, значит? У нас так называют группу особо приближенных последователей учителя, которые сопровождали его в странстве», – попытался растолковать Виська. «А он что, странствовал?» «Ну, у нас да. А Жан в курсе, чем собирается заниматься его новый приятель?» «Проповедовать, как я понял. И он в пьяном восторге, не соображая, чем это очень скоро кончится?» «Понятия не имею, о чем ты, сам его спроси. Он, кстати, трезвый». Прощание получилось не то чтобы долгим, но протяженным и разбросанным во времени и пространстве. Сначала с конфедератами, без особых сожалений проводившими героев в легенду, где им и положено пребывать. Потом жителями поселка у реки и под конец Куфти и всеми, кто за лето успел там обосноваться. С Жаном Витька даже поругался напоследок, пытаясь достучаться до здравого смысла, окончательно погребенного под религиозным экстазом. Но потом вмешался святой эльф и быстренько их помирил. Буквально через минуту Витька попытался порыгаться уже с ним, узнав, что этот ненормальный собирается взять свое безысходное путешествие к грядущему съедению не только Жана, но еще и Лид. Но перебранки не получилось, потенциальный участник уклонился. Сама девушка, похоже, не особенно циклилась на религиозном моменте, а просто благоговейно и платонически обожала прекрасного эльфа, а заодно и его столь же прекрасные, но абсолютно безнадежные идеи. Переубеждать или предостерегать ее было бесполезно, как всякую влюбленную деву какого угодно мира. Старик Ушип на прощание похвастался достижениями в строительстве, пожаловался, что эти безмозглые куротрахи собираются загадить ему гробницу, и передал привет Дэну, Саше и тому лощеному хмырю с ушами. Даже Кайда напоследок бесстрашно пожал руку Элмору и пожалел, что они не останутся на его свадьбу. И Элмор даже не протестовал и вообще не выразил никакой враждебности. Более того, вежливо согласился передать привет Шилару. В Поморье группа уменьшилась. А Зелья Ламра увел куда-то в недра дворца, дожидаться лучших времен на пару с давно томящейся здесь королевой Мистралии. Мафей пошел повидать родственников и остался Витька наедине с Максом, уже предчувствуя подставу. Мест здешних он не знал, и куда именно приволок его коллега, даже не представлял, но по роже было видать, какая-то пакость грядет. Макс быстро окинул взглядом комнату, когда-то жилую, но теперь имевшую вид заброшенной хижины пустоши, и присел на край голой деревянной кровати. «Садись, кое-что перетереть надо». Витька, не глядя, нащупал за спиной тумбочку и присел, покорно ожидая грядущей пакости. «Тебе еще не говорили, что в Альфе на неопределенное время сменилось руководство, и к нам опять заслали проверяющих?» «Нет», — качнул головой Витька, уже понимая, к чему идет. «Хрен тебе, дружище, а не новая работа, не стоило и надеяться. Может, и в самом деле плюнуть на все и остаться? Сколько-то лет имплантаты протянут, ну, хоть несколько лет пожить как человек. Опять под тебя копают?» «За меня там Толик пока сражается, но мои проблемы — это мои проблемы, а я тебе». К моим рекомендациям начальство отнеслось без особого восторга, но с некоторым интересом. Ничего конкретного не обещали, но посмотреть на тебя и провести собеседование желание изъявили. И это их позиция, мне что-то не нравится. Думаешь, вербовать станут? Да брось, все же знают. Вот это мне не нравится. Знают, но все равно жаждут с тобой поговорить. Вряд ли рассчитывают завербовать, хотя полностью этого исключать нельзя. Вдруг они думают, что для тебя эта работа что-то вроде последнего шанса. Но, скорее всего, дело намного проще. Они хотят получить информацию, которую не нашли в моих отчетах. А ты реально что-то скрывал? Ведь, ну мы же с тобой не дети. И если они в верхушку координационного центра пробрались, то к отчетам полевых агентов у них гарантированно доступ есть. И если б я там хоть полусловом упомянул, например, что нам помогают куфти, через пару дней эта информация была бы у ордена. Любые наши планы тут же передали бы нашим врагам. А какой радостью для них было узнать, что Мафей несколько месяцев гулял по Альфе, как у себя дома, получив координаты от Толика, а ты неоднократно встречался с Шеларом, причем первый раз сам помнишь где. Понял. Витька поерзал, пытаясь поудобнее устроиться на жесткой тумбочке. Надо договориться, чтобы друг дружку не спалить. Нет. Серьезно покачал головой Макс. «Ты не понял. Я собираюсь подправить тебе память. Не нервничай. Это всего лишь блок, который потом можно будет убрать. Ты что, мне не доверяешь? А ты всерьез надеешься, что ты гордо откажешься говорить или прикинешься ничего не знающим дурачком, и они тут же утрутся и отстанут. Есть куча способов получить информацию без твоего согласия. И законность этих способов мало кого заботит. Думаешь, почему они так ждали тебя и не попытались прижать меня самого? Значит, это все правда, что болтают про шархии, ментоскопы или просто у страха глаза велики? Вот видишь, сам догадался. Так что, правда? Дэн тебе разве не говорил? Он в свое время уклончиво ответил, что сам не проверял, но дедушка рассказывал. Все зависит от специальности и магической силы, но в принципе возможно. Что до меня, то это как раз моя специальность, и меня боятся не без оснований. А для тебя блокировка памяти будет лучшим выходом. Врать не придется, под химией ни лишнего не скажешь, под ментоскоп можешь смело садиться и не сопротивляться, и ничего они не узнают, ни ты не пострадаешь. А в остальном без лишних сантиментов, вали все на меня, мне в любом случае хуже не будет. Может, мне проще будет вообще не ходить? А домой ты как попадешь? Я уже сомневаюсь, стоит ли вообще. Знаешь, дело, конечно, твое, но нюх мне подсказывает, что с твоей памятью разобраться все-таки надо, и именно сейчас. Не знаю почему, но я своему чутью доверяю, и ждать, пока ты определишься со своими сомнениями, не собираюсь. Сейчас я должен доставить тебя на базу. Прямо сейчас? В ужасе встрепенулся Витька. И я даже с Элмором не попрощаюсь. «Да я-то дам вам время попрощаться, но не забывай, что по официальной версии Элмор ничего тебе не знает, и я должен тебя изъять под каким-то объяснимым предлогом. Я имею в виду объяснимым для начальства. Будто оно, если спросишь, что я сказал местным, и не заподозрили я ничего. Сейчас я могу придумать какой-нибудь там карантин, медосмотр, ну или еще какую-нибудь хрень. А достойного предлога вытащить тебя из дворца и отправить гулять по чужому городу в чужом мире у меня нет. особенно учитывая, что потом у меня с большим интересом спросят, а как я объяснил твое исчезновение Шилару? Его мнение опять никого не интересовало, но спорить Витька все же не стал. Отказаться от собеседования, пока оставался хоть призрачный шанс на легальную работу, он не решился бы никогда. Уж проще потом просто сбежать, если что. «А что, если так и сделать?» – поделился он внезапно возникшей идеей. «Сказать, что никак не объяснил и должен вернуть меня обратно». «И вернуть. И пообещать вывести при удобном случае». «Ты что, решил остаться?» «А если и да?» «По мне, так ничего, но договорились на сегодня. И с меня потом не слезут, требуя тебя изловить и доставить. А то поручат кому-нибудь посговорчивее, чем я». «Ну хорошо, давай сейчас. Только пообещай, что если я сбегу, ты не станешь меня ловить и доставлять. А пока доберутся другие, я уеду с Элмором». «Куда?» «На подвиги», как он сказал. «Вот балбес. Пусть он сначала попробует сказать это Шилару. Ловить тебя, конечно, не буду, но затея в целом дурацкая и здорово смахивает на жесточайне». «И ничего не смахивает», — огрызнулся Витька. Макс промолчал. То ли в самом деле не понял, то ли прекрасно понял, но не хотел развивать дальше скользкую тему. Будь на его месте Шилар, непременно уточнил бы. То есть она им и является? И угадал бы, зараза дотошная. «Элмору я скажу правду, чтобы не думал ничего по этому поводу», — проворчал Витька, не дождавшись ответа. «Да говори, кто тебе запрещает», — устало отмахнулся Макс. «Только ты позаботься о том, чтобы его высочество не приперся потом тебя вызволять из-за стенков родной лавочки». «Боишься, что у него это получится?» Удержаться от ехидства никак не удавалось, а тебя потом виноватым сделают. «Когда появится повод для контакта, виноватый уже не понадобится», — проворчал Макс. «И уже не будет иметь значения, получилось там у него или нет. Сам не понимаешь?» Их вялое перегавкивание прервал Элмор, как всегда беззаботный, уверенный в себе и готовый к любым подвигам, какие от него могут потребоваться. «Ну что, ты готов?» — с порога бодро возгласил он, и, получив ответ хоровой «нет», исполненное такого раздражения, что даже растерялся слегка. «А что у вас тут случилось?» Макс еще раз объяснил, что. Реакция последовала предсказуемая на 100%. «Вы что, собираетесь отправить его туда одного? И без оружия?» Что бы он с собой ни взял, оружие у него все равно отберут под любым предлогом. А спрятать что-либо нет возможности, потому что для полной дезинфекции по классу 0 снять придется все. И это все тщательно обыщут, в том числе на магию детектором проверят. И даже если ничего не найдут, не факт, что вернут. Так что просто попрощайтесь на всякий случай и дайте мне сделать свою работу».